Бисмиллях алхамдулиллях, салату ассаламу аля расулиллях ва аля алихи ва асхаби ва ман вала амма баъд. На прошлом уроке начали разбор большой второй главы и разобрали некоторые важные вопросы, которые касаются понятия «далиль». То есть дали определение, что такое «далиль», то есть в арабском языке и шариате. Разобрали его и указали на некоторые из вопросов, которые этого касаются. Затем указали на то, что «далиль», ему есть несколько синонимов, то есть в арабском языке и в шариате, как слова «аль-бурхан», «худжа», «султан», «ая», «байина», «амара», «аляма» и тому подобное. Также указали на то, какие из них указывают на доводы категоричные, а какие указывают на доводы предположительные. Далее имам Сафиуддин аль-Ханбали указал на то, что основных источников или основных доводов шариата 4. И при этом указал вместо кияса, четвертым видом основного довода, указал то, что называется истисхаб аль-хали или истисхаб аль-нафи. И мы указали на то, что это противоречит большинству ученых усуль аль-фих и их дороги в этом, которые указывали кияс как отдельный четвертый вид основных доводов шариата. Что касается истисхаб аль-халь, то большинство ученых усуль аль-фикх не включали его в основные доводы, но включали его в доводы второстепенные. Затем автор нашей книги Сафиуддин аль-Ханбали приступил к разбору первого основного довода шариата, это Коран, книга Всевышнего Аллаха субхана ва тааля и его слова. И при разборе этого первого источника также указали на несколько важных вопросов, а это дали ему разъяснение, что такое Коран, то, что это является словом Аллаха, и тому, что связано с этим. Затем указали на ошибку автора, который указал на то, что все правила и все варианты, которые действуют относительно арабского языка, могут быть задействованы относительно Корана также. И сказали, что есть в арабском языке сразу целый цикл или сразу целая сеть вопросов, которые годятся относительно арабского языка, но не годятся Корана. Как то, что, например, в арабском языке как одно из свойств используется шутливость или шутки различные и тому подобное, такого нет в Коране. Или обман, или описание какого-то предмета в виде чрезмерности и так далее. Всего этого в Коране нет. Далее автор книги указал на понятие хатыка и на понятие маджаз, указав то, что оно присутствует в Коране, и мы указали в свою очередь то, что на самом деле ни хатыка, ни маджаз в Коране, то есть такое деление не является верным, как в арабском языке, так и в Коране. Этот вопрос не разбирали подробно, так как мы сказали, что он, иншалла, придет более подробно в будущем. Далее автор книги указал также на то, на вопрос о том, есть ли в арабском или в Коране, точнее, есть ли слова не арабского происхождения. И указали на то, что более правильное мнение в этом, то, что таких слов в Коране нет. Либо об этом говорится, что эти слова были не арабскими, но затем из-за использования этих слов на постоянной основе арабами они стали арабскими словами. Либо же мы говорим, что наоборот, эти слова изначально появились в арабском языке, а потом уже перешли в другие народы, как народы Индии или Эфиопии и тому подобное. Ясно или нет? И исходя из этого, наоборот, арабский язык стал источником для этих слов в других языках, а не другие языки стали источником этих слов в языке арабском. Вот это усвоили или нет? Или же сказали, что возможно в обоих языках присутствовало это слово в одинаковом звучании и в одинаковом смысле. Это тоже возможно, и ничего в этом страшного нет. И указывали на то, что Хафиз ибн Хаджар указывал, что таких слов в Коране примерно около 50. Таиб. Вот эти те вопросы, которые были разобраны вчера. И сегодня необходимо завершить разбор вопроса, который касается Корана, и затем переходим на второй большой источник шариата, то, что называется сунна, то есть сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И разбор вопросов сунны гораздо более длинный и гораздо более объемный, нежели то, что касается Корана. Таиб говорит: «Вафии мухкам ва муташабих». И говорит, в Коране есть мухкам и есть муташабих. То есть ясные аяты и есть аяты неясные. Так, теперь автор книги будет давать примерное разъяснение этому или различные мнения. Что значит мухкам и что значит муташабих. «Каля л-кады». Сказал кады, то есть кады Абу Яля: «Аль-мухкам аль-муфассар, валь-муташабих аль-муджмаль». Мухкам – это аяты муфассар, разъясненные аяты. То есть такие аяты, которым приходят, или их смыслу приходит разъяснение где-то снаружи, да, где-то в посторонних контекстах. «Валь муташаби муджмаль», а муташаби – это муджмаль. То есть такие аяты, которые остались на своей неясности, и их разъяснение не было приведено. Что касается вот этого разъяснения, то или этого, этих слов «калды Абу Яля», то они не являются верными. Потому что мухкам, аяты мухкам являются ясными сами по себе. То есть из слов «калды Абу Яля» понимается, что эти аяты сами по себе не ясные, но приходит какой-то второстепенный, посторонний, косвенный довод, который разъясняет этот аят так, что он становится каким? Муфассар, разъясненным, и смысл его становится понятным. Это не совсем верно. Потому что мухкам – это то, смысл чего ясен сам по себе, и его ясность не нуждается в чем-то постороннем, в каком-то постороннем разъяснении. А муташаби – то, что является неясным само по себе, и его
Смысл становится понятным тогда, когда он возвращается к мухкаму, когда он рассматривается в призме мухкама, в свете мухкама, понимание через мухкам. Вот это ясно или нет? Как, допустим, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инна Аллах ля яхфиру аюшрака би ва яхфиру ма дуна залика лима яша». Поясни, Всевышний не прощает многобожие, но прощает все, что меньше этого. Приходит второй аят, где Всевышний Аллах Субхану ва Тааля указывает на то, что за убийство верующего намеренно человека ожидает вечный огонь. Отсюда берется то, что происходит какое-то определенное противоречие между этими двумя аятами. В первом аяте сказано, что все, что меньше многобожие, прощается Всевышним Аллахом, а убийство это меньше, чем многобожие, не является многобожием. А во втором аяте сказано, что за убийство обещан вечный огонь. И ответ на это какой? То, что первый аят о том, что все, что меньше многобожие, прощается Всевышним Аллахом, является аятом каким? Мухкам, ясным, понятным, понимание которого не нуждается в каких-то посторонних контекстах. А вот этот второй аят относительно убийства верующего без права намеренно является каким аятом? Муташаби. И его понимание необходимо брать в призме того аята мухкам, через понимание того аята мухкам, и возвращать муташаби к чему? Мухкам. Поэтому это понимание получается каким? Говорим, да, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля указал на то, что человек, который убьет верующего намеренно, без права, то есть без уважительной причины, тот заслуживает вечного огня. Это наказание, которое накладывается за это преступление. Но это преступление является причиной к этому наказанию. Но как вы помните, мы говорили, что причина не начинает действовать, пока не будут обусловлены все остальные условия и пока не будут удалены все препятствующие факторы. Так вот, препятствующий фактор в данном случае человеку остаться на вечном огне присутствует или нет? Исходя из первого аята, получается, что присутствует. А это его единобожие. То есть в данном случае единобожие является чем? Препятствующим фактором, который препятствует этой причине получить свое постановление. Человек совершил причину или нет? Совершил причину, убил человека намеренно. Постановление должно последовать? Должно. Последовать должно какое постановление? О том, что за это преступление ему обещан вечный огонь, из которого он никогда не выйдет. Но эта причина не вступает в силу из-за наличия какого фактора? Наличия препятствующей причины, или препятствующего фактора, точнее, маня. То, что мы говорили, маня. Так? То есть здесь, в данном случае, этим маня, этим препятствующим фактором является единобожие человека. А Всевышний обещал, что если человек является единобожником, то он когда-либо выйдет из огня. Значит, видишь, что мы сделали? Поняли аят муташаби в призме чего? В призме мухкама. Значит, слова Кады Абу Яля, то, что мухкам это муфассар, а муташаби это муджма, не являются верными. Понятно, почему они не являются верными? Потому что такое муфассар и что такое муджмаль? Муфассар это аят, который в основе неясный. Но пришел его тафсир. Он оказался как бы что сделанным? Оказался под тафсиром, оказался разъясненным. И после того он стал ясным. А муджмаль это тот же самый муфассар, вначале является муджмалем. Потом он становится каким? Разъясненным муфассаром, ясным. А муташаби, говорит, остался на своем ижмале, остался на своей неясности. Это неверно. Почему? Потому что мохкам не нуждается в постороннем разъяснении к нему. Но его аяты являются ясными, или его значения являются ясными и так. Ясно, в чем ошибка или в чем неправильные слова Кады Абу Яля. Это, иншаллах, поняли. Далее говорит, «Вакали ибн Акиль». А ибн Акиль сказал, «Аль-муташаби ма ягмуду ильмуху аля гейри л'улама аль-мухаккикин». Муташаби – это такие аяты, смысл которых не ясен никому, кроме действительно твердых в знании ученых. Говорит, «Каль аят аль-мутаарила». Как, например, то, как собрать между аятами, которые противоречат друг другу. Это понятно или нет? Значит, ибн Акиль – это еще один из ученый ханбалийского мазхаба Абу-л-Вафа ибн Акиль разъяснил и сказал, что такое муташаби и что такое мухкам. Говорит, муташаби – это такие аяты, смысл которого не ясен людям, и ясен его смысл только в твердом знании ученым. Соответственно, отсюда что получается? Что мухкам – это такие аяты, которые ясны не только ученым, но даже простому народу. Понятно или нет? В этом определении ибн Акиля есть что-то из правильности. То есть, в принципе, общий смысл идет в правильном направлении в словах ибн Акиля. Дальше у Акиля и третье мнение в этом вопросе, то есть кто-то из ученых сказал, «Аль-Хуруф Аль-Мукатта», то, что муташаби, то есть неясные аяты, это что такое? Это вот эти вот буквы, которые приходят в начале сур. «Алиф-Лям-Мим», «Алиф-Лям-Мим-Сад», «Алиф-Лям-Мим-Ра» и тому подобное. «Ха-Мим». То есть это что называется? «Хуруф Мукатта». Буквы Мукатта, как бы нарезанные, то есть они отдельно, не в словах приходят. Как бы приходит каждая буква по отдельности. Так, видишь, некоторые из ученых сказали, что аяты муташаби это вот эти вот буквы, они являются неясными по значению. Но это также является правильным с одной стороны и неправильным с другой стороны. Почему? Потому что смысл от этих букв нам не ясен, действительно. То есть алиф лам мим, алиф лам ра, это сочетание букв не является несущим какой-то смысл само по себе. Соответственно, он нам не является ясным, не является понятным, потому что это не такое слово, от которого есть установленный смысл в арабском языке. Но, говорим, вместе с этим, причина, почему эти буквы были ниспосланы, нам известна. То есть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля начинает эти суры с этих букв, алиф лам мим, ха мим и тому подобное, указывая этим на то, что данные буквы являются вашими простыми, известными для вас буквами, которые вы используете в своих словах, в своих переписках и тому подобное. И раз это так, то если вы считаете пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, лжецом, и то, что он этот Коран выдумал, то придумайте подобное этому Корану. Почему? Потому что он состоит из тех же букв, которые вам известны, не состоит из чего-то сверхъестественного. Значит, смотри, что касается хуруф аль-мукатта, что мы про них говорим? Да, они с одной стороны муташаби, в том смысле, что их смысл нам неизвестен, но с другой стороны не муташаби. Они являются ясными. Почему? Потому что причина неспослания этих букв в начале этих сур является известной. Далее говорит «Вакиля», а некоторые сказали «Аль-Мухкам». Что такое аяты Мухкам? Это «Аль-Ваад» и «Аль-Ваид». Это такие аяты, в которых приходят обещания и угрозы. Если сделаешь так, тебе будет то. Если сделаешь то, будет тебе так-то и так далее. «Валь-Харам» и «Валь-Халяль». А также аяты, в которых упомянуты «Харам» и «Халяль», что запрещено, а что разрешено. «Валь-Муташабих», а «Муташабих», в свою очередь, это «Аль-Кисас» и «Валь-Амсаль». Это «Кисас», различные истории, то есть, которые относительно пророков, относительно народов. «Валь-Амсаль» и различные примеры, которые присутствуют где? В Коране. Это определение также не является верным, потому что бывают такие аяты, в которых приходят обещания или угрозы, и они не являются ясными. Как, например, тот аят, который мы приводили ранее, относительно человека, который убил верующего намеренно, без права, и при этом заслужил угрозу какую? Заслужил наказание вечного огня. И говорим, этот аят может быть неясным, как, например, в нашем этом примере. Что касается того, что некоторые из ученых сказали, что история относительно пророков и история относительно народов являются муташаби, то есть тем, что из серии муташаби, то они имеют в виду муташаби здесь в другом значении. Не в значении чего-то неясного, а в значении того, что постоянно повторяется. То есть история Муса, алейхиссалям, постоянно повторяется в Коране. Здесь с одного ракурса, здесь со второго ракурса, здесь с третьей стороны идет разъяснение. И между этим и этим нет никакого противоречия. Поэтому с этой стороны оно является чем? Муташаби. Говорит далее. Сейчас дочитаем этот абзац и потом приведем окончательное мнение. Что является верным относительно того, что такое мухкам, а что такое муташаби. Говорит о сахих, о правильном в этом мнении. Нам это слова уже кого? Сафиуддин аль-Ханбали. То есть после того, как он привел различные мнения, говорит, выводит мнение какое? Правильное в этом вопросе. Нам. И можете у себя подписать то, что Сафиуддин аль-Ханбали в этом последовал за Ибн Кудама. Ибн Кудама также привел то, что данное мнение является верным. И на самом деле верным оно не является. Говорит, правильным является в этом мнении или в этом вопросе «Анна аль-Муташаби ма яджибуль иману бих». Это муташаби, это то, во что обязательно уверовать. «Ваяхруму тауилюху» и запрещается его истолковывать. «Ка аяти сифат», как, например, аяты об атрибутах Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. Что касается того, что муташаби это то, во что обязательно уверовать, то это является верным. Но почему мы говорим, что это не является верным? То есть не является верным, потому что этим ты не можешь отличить муташаби от мухкам. Потому что мухкам ты также обязан в него уверовать. И относительно этих слов, то есть Сафиуддин аль-Ханбали, а также Ибн Кудамы, о том, что аяту сифат, то есть аяты об атрибутах Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля являются из серии муташаби, относительно этого обладатели знания критиковали. Нам эту фразу обладатели знания критиковали. Из них имам аш-Шанкити, который, разъясняя эти слова, привел свою критику и сказал, что касается аятов об атрибутах, то нельзя однозначно сказать, то есть вот так вот грубо сказать, то, что эти аяты являются из серии муташаби, из серии неясных аятов. Но что касается вопроса атрибутов Всевышнего Аллаха, то аяты об этом с одной стороны муташаби, а с другой стороны мухкам. То есть неправильно говорить, что аяты об атрибутах муташаби. Но правильно сказать, что в этом есть тафсиль. Что-то из этого ясно, что-то из этого не ясно. Что из этого ясно, что не ясно? Когда мы говорим, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля описывается такими-то атрибутами. То, что Он возвышен, то, что Он спускается к ближнему небу, то, что Он, допустим, у Него есть лик, у Него есть руки и так далее. Это является ясным со стороны арабского языка, потому что это слова арабского языка, несущие ясное и известное всем значение. С этой стороны эти аяты мухкам. А с какой стороны они муташаби? Со стороны кайфии, со стороны того, как эти руки выглядят, как этот лик выглядит, как происходит нисхождение Всевышнего Аллаха на ближнее небо, как произошло возвышение Всевышнего Аллаха на трон. То есть, как это в действительности происходит и какой у этого в действительности образ, нам неизвестно. Поэтому с этой стороны это является муташаби, то есть неизвестным, неясным контекстом. Знаешь, контекст в атрибутах с одной стороны мухкам, с другой стороны муташаби. Со стороны их языкового значения, со стороны их смысла в арабском языке, всем понятно, что имеется в виду под рукой, под ликом и тому подобное. Но с той стороны, как этим описывается Всевышний Аллах, то есть какой образ у этой руки, какой образ у этого лика Всевышнего Аллаха, и как происходит его действие, которое он совершает, нисхождение на ближнее небо, как он придет в судный день и тому подобное. Данное явление, то есть как это происходит в действительности, данное нам неизвестно. Поэтому с этой стороны эти аяты являются муташаби. Понятно, в чем суть критики, когда говорят, что аят усифат муташаби. Суть критики, иншаллах, ясна. И правильное мнение в этом вопросе какое? То, что... Что касается того, что такое мухкам и что такое муташаби, необходимо разъяснить то разъяснение, которое мы уже разъясняли несколько раз при изучении различных книг по идеологии, особенно относительно книг Асмау Сифат. То, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в одном месте назвал свою книгу мухкам и сказал, что вся его книга мухкам. Мухкам здесь означает какое значение или какой смысл несет? В смысле четкий, ясный, доведенный до совершенства. Все аяты. Какие? Все аяты, доведенные до совершенства. Прекрасные. В постановлении слов, в построении предложений, все они какие? Мухкам. От слова «ихкам». «Ихкам», то есть доведенное или доведение до совершенства. С этой стороны аяты, все аяты Кур'ана являются какими? Мухкам. Нет в них недостатка, нет в них какого-то минуса, нет в них чего-то некрасноречивого и тому подобное. Чего-то неправильного со стороны грамматики. Все эти аяты являются совершенными. С другой стороны, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля указал на то, что весь Кур'ан является каким? Муташаби. Весь Кур'ан является муташаби. Здесь слово муташаби не в смысле неясные аяты, а в смысле какие? Муташаби, а слово шаба, то есть схожесть. Одни аяты схожи с другими аятами. То есть весь Кур'ан, одна его часть схожа с другой его частью. Все его части схожи. В том смысле, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля поднимает одни и те же темы, разъясняет их чаще, многократно, часто многократно в Коране, например, разговаривает о единобожии, о пророках, о том, чем закончился, или каков был конец тех, которые враждовали с пророками, каков был конец тех, которые поддержали пророков, и тому подобное, различные истории о пророках. Все они, эти вещи являются чем? Схожими друг с другом. Поэтому Коран с этой стороны весь муташаби. Ясно, с какой стороны Коран весь мухкам, и с какой стороны Коран весь муташаби. И с другой стороны, Коран Всевышний Аллах Субхану ва Тааля описал, что часть его мухкам, а часть его муташаби. Мухкам в этом случае те аяты, которые являются ясными сами по себе, и их понимание не приостанавливается на наличии каких-то других аятов или контекстов. Ты их понимаешь без других аятов и без других контекстов. Это называется аят какой? Мухкам. Отсюда уже вытекает то, что его понимают не только ученые, но и простой народ и тому подобное. Это не означает, что его понимают все абсолютно. То есть, бывает такое, что какой бы аят ни был ясный, кто-то из людей не понимает его, потому что его мозг настолько низко замутненный. То есть, смотри, здесь уже понимание аята зависит не от ясности самого аята, а от уровня разума людей. То есть, бывают такие люди, которые совершенно что не способны понимать ничего. Такой человек, возможно, не поймет и этих аятов. Но в основном этот аят поддается пониманию всем людям, или подавляющему большинству людей. Что касается муташаби в данном значении, как мы сказали, это те аяты, понимание которых приостанавливается на возвращение их к аятам мухкам. То есть без аятов мухкам ты поймешь эти аяты неправильным образом. Или есть опасность того, что ты поймешь эти аяты неправильным образом. Но правильное их понимание зависит от того, чтобы ты вернул этот аят и к аяту мухкам и рассмотрел его через призму аята мухкам. И наложил его на аят мухкам. Вот это усвоили или нет? Да. И самостоятельное понимание этих аятов без накладывания их и без возвращения к мухкаму приводит к их пониманию неправильному. Это, иншаллах, усвоили. Таиб. Это все те вопросы, которые касались чего? Понятия Коран. Понятие Коран как первый основной источник или первый основной довод шариата. Таиб. Теперь приступаем ко второму основному источнику, который называется сунна. Что касается понятия сунны, то в каком значении слово сунна может использоваться в словах людей, в контекстах шариата, в книгах ученых и тому подобное, мы уже привели. Помните, сказали, что сунна может рассматриваться как противоречие, как фимукабель противоположно Корану, сунна противоположна бида, так, и сунна противоположна ваджибу. Здесь сунна рассматривается в каком значении? То, что противоположно Корану. Когда говорят, есть Коран, есть сунна. Так, сунна что-то, что следует вместе с Кораном. Говорит, сунна маварада анин набии саллаллаху алейхи вассалям. То есть здесь под сунной не имеется в виду сунна противоположна бида или сунна противоположна ваджибу. То есть мустахаб, желательно действие. Нет, имеется в виду. Сунна как источник. Говорит, сунна маварада анин наби, саллаллаху алейхи вассалям. Теперь Сафиуддин аль-Ханбали дает нам определение. Что такое сунна? Говорит, сунна – это все то, что пришло к нам от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, мин каулин, из его слов. Мин каулин гейр аль-Кур'ан, кроме Кур'ана. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, произносил в своей жизни множество слов. Из этих слов – его слова, и из этих слов – слова, которые он читал Коран. Правильно или нет? Так вот, говорит, сунна – это все, что пришло из его слов, кроме Корана. Потому что здесь мы рассматриваем сунну отдельно от Корана. Говорит, ау фи'лин, ау такрир. Или все то, что пришло от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, из его действий и из его такрир, из его молчаливого одобрения. Это усвоили или нет? Значит, сунну в терминологии ученых усуль-ульфих подпадает сколько вещей? Подпадает три больших понятия. А это – слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а это деяние пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и такрир, его молчаливые одобрения. Так, что касается мухаддисов, что касается мазхаба мухаддисов, то когда они дают определение, что такое сунна, они еще добавляют сюда «ау сифатуху хулукия ау халкия», или его описание, как его телесное описание, так и его нравственное описание. То есть, допустим, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был щедрым, был храбрым, был добрым и тому подобное, был честным. Все это является описанием или нет пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Это его описание какое? Хулюкия, слово хулюк, нравственные качества. Или то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был красивым человеком, с пышной бородой, или то, что он был среднего роста, что его походка была такая-то. Это описание какое? Это описание пророка, саллаллаху алейхи вассалям, халкия, со стороны его образа, со стороны его творения, то есть как он был сотворен, каково было его тело и тому подобное. Так, почему ученые усуль-ульфих не включают здесь понятие его нравственных качеств и понятие его образа тела, почему не включают в определение того, что такое сунна? Потому что из этого чаще всего не берутся никакие постановления. Вот это, то есть постановления, такие шариатские, что харам, что халяль и тому подобное, не берутся из этих понятий. Поэтому ученые по усуль-ульфих воспринимают только три понятия как сунна. А это слово, это дело и его молчаливое одобрение. Что касается мухаддисов, то мухаддисов волнует передать людям все, что известно от посланника Аллаха. Даже если это будут его нравственные качества или его качества творения. Это, иншаллах, усвоили. Таиб. Здесь последний момент относительно определения. Когда мы говорим, что в сунну входят все слова пророка, саллиллаху алейхи салям, кроме Кур'ана, из этого определения берется, что в сунну входят также хадисы Кудси. Так или нет? Потому что хадис Кудси – это слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, но вместе с этим не относятся к Кур'ану. Ясно? Но они тоже рассматриваются как сунна. То есть в общем контексте сунны пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Это что такое сунна? Далее, теперь автор книги будет разбирать каждую из этих трех составных частей по отдельности. Разберет отдельно слово, разберет отдельно дело и разберет отдельно молчаливое одобрение. Что является чем и какова степень всех этих понятий. Говорит «фалкаулю». Давайте начнем говорить со слов пророка, саллаллаху алейхи вассалям. «Фалкаулю худжатун катиа». Что касается его слова, то есть слов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то его слова являются «худжа катиа», то есть категоричным доводом, не поддающимся сомнению, неоспоримым доводом. Говорит, яджибу аля ман самиаху аль-амаль бимуктабаху. Так, что тот, который услышал от него это слово непосредственно, он обязан действовать, основываясь на это слово. То есть из этого определения или из этого разъяснения Сафиуддин аль-Ханбали, ты понимаешь, что он объясняет и хочет до тебя довести, что слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям, являются категоричным, неоспоримым, безусловным доводом только для того, кто услышал это слово от него непосредственно. То есть, кто имеется в виду? Сподвижник, который услышал это слово прямо из его рта. Что касается другого сподвижника, который этот хадис непосредственно от посланника Аллаха не слышал, но слышал это, эти его слова от другого сподвижника, или тем более табиин, который слышал от другого табиина или тоже от сподвижника, или тем более люди, которые пришли через 1000 лет или через еще большее количество лет, которые слышали или эти слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям, дошли до них через целую группу людей. Так, автор книги хочет сказать, что для них эти слова посланника Аллаха не являются худжа ката, они являются безусловным, неоспоримым доводом. Понятно почему? Потому что ты, говорит, эти слова не слышал непосредственно, но они дошли до тебя от людей, а эти люди могли ошибиться, могли что-то упустить, могли что-то забыть и тому подобное. Поэтому для тебя это не рассматривается как худжа ката. И необходимо указать то, что здесь эти слова не являются абсолютно правильными, то есть являются частично правильными и не являются правильными частично. В каком смысле? То есть бывает такое, что слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые дошли до нас, хоть они и дошли через целую группу людей, но они являются худжа катиа, являются чем? Безусловным, неоспоримым доводом, исходя из которых, то есть исходя из этих слов, ты обязан действовать. Даже если ты не слышал эти слова от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, непосредственно, как, например, хадиса мутаватир, или хадиса ахад, но они приходят у Бухари и Муслима, или хадиса ахад, но у них есть какие-то караин, какие-то второстепенные доводы, которые указывают на то, что человек здесь не ошибся, не допустил оплошности, не допустил забывчивости и тому подобное. То есть неправильно сказать, что все слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или все хадисы являются категоричным неоспоримым доводом. Но и неправильно сказать, что все они являются доводом лишь предположительным, зланни. Нет, из слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, из тех хадисов, которые до нас дошли, есть доводы неоспоримые, категоричные, и есть доводы какие? Есть доводы оспоримые, то есть предположительные имеется в виду, не те, относительно которых ты убежден. Вот это усвоили или нет? И это зависит от чего? Общий смысл такой, потому что хадисы мутаватир все являются каким? Категоричным доводом. Хадисы ахад являются доводом предположительным, кроме как если они или вместе с ними не приходит карина, не приходит дополнительный довод. Дополнительный довод, какой-то косвенный довод на их неоспоримость, как, например, то, что хадис приходит у Бухари и Муслима, или то, что этот хадис передают только имамы, то есть весь иснад состоит из имамов. Так, или то, что учеными по мусталиху аль-хадис, по терминологии хадисоведения, или имамами в болезни хадисах установлено, что в этом хадисе нет никакой болезни и тому подобное. Это все указывает на то, что из этого берется убежденность, и человек обязан действовать, исходя из этого хадиса. Говорит, «Лидалалати л-муадиза аля суткихи». А почему мы обязаны действовать по этим словам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они являются неоспоримыми доводами для нас. «Лидалалати л-муаджиза аля судкихи». Потому что чудеса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, указывают на его правдивость. То есть то, что он пришел с чудесами, эти чудеса показывают нам правдивость посланника Аллаха и то, что он от Всевышнего Аллаха, а раз то, что он говорит и приказывает нам, это является чем? Приказами или запретами от самого Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. А соответственно, мы обязаны, исходя из этого, действовать. И здесь также необходимо указать на то, что это один из идеологических вопросов. То есть, чем доказывается правдивость посланников? Или чем доказывается правдивость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? И правильное мнение в этом вопросе, что она доказывается не только муаджиза, как говорят некоторые из заблудших течений, в том числе муатазилиты. Это правильно, то, что правдивость посланника доказывается чудесами. Но неправильность мнения муатазилитов состоит в чем? В том, что они ограничивают это только чудесами. Говорят, правдивость можно познать только чудесами. Больше ничем познать нельзя. И это неправильно. Правдивость посланника доказывается как чудесами, так и другими многочисленными факторами. Как, например, то, что он обладал великими нравственными качествами. Такими, которыми другой не обладал. То есть, допустим, известно, что если человек заявляет о том, что он пришел шариатом от Всевышнего Аллаха, он либо самый лучший из людей, либо самый худший из людей. Потому что если он действительно посланник, то он самый лучший из людей. А если он каззаб, если он лжец, он будет кем? Самым худшим из людей. Потому что такое заявление не возьмет на себя, кроме самых низших из людей. И люди способны различить самого лучшего от самого худшего. По его поведению, по его нравам, по его манерам, по его правдивости или лживости, по тем вещам, которые выходят из его языка, когда он разговаривает ненамеренно, допустим, так, то есть указывающий на его лицемерие или на его ложь и тому подобное. То есть как отличить, допустим, лживого пророка от настоящего пророка и тому подобное. Не только по чудесам. Понятно или нет? Потому что какой-либо из людей тоже может привести какие-то чудеса. То есть воспользовавшись чем? Помощью джиннов ему и тому подобное. Ясно? Таим, это иншаллах усвоили. Далее, это просто как отхождение. Не изучается в науке усул уль-фик, но изучается в вопросах идеологии. Просто для пользы относительно слов Сафиуддин аль-Ханбали. Далее, говорит, это что касается слов. Со словами разобрались или нет? Говорит далее. Почему опять-таки автор книги не разъясняет здесь подробно? Потому что дальше придут еще целые группы вопросов, которые относятся к понятию слова. Они уже будут разбираться более подробно. Мутаватир, ахад, как передаются хадисы, часть вопросов из мусталиху аль-хадис также будет упомянута здесь и тому подобное. То есть почему? Помните, на самом первом или на втором уроке мы говорили, что усуль фикх важнейшая наука для иджтихада. То есть на ней основополагающе строится понятие иджтихад. Без нее ты не можешь совершать иджтихад. Почему? Потому что в книгах по усуль фикх частично затрагиваются важнейшие вопросы мусталих аль-хадис, так терминология хадисоведения. И затрагиваются также вопросы арабского языка. Настолько, насколько тебе достаточно, чтобы стать иджтихадом. Понятно или нет? Поэтому остается изучение языка и изучение мусталиху аль-хадис как бы второстепенным вопросом. Так что ничего не скажешь об арабском языке и мусталах аль-хадис. То есть, когда ты изучаешь терминологию хадисоведения, ты не изучаешь вопрос усуль-ульфих. Когда ты изучаешь арабский язык, тоже не изучаешь вопрос усуль-ульфих. Понятно или нет, как самостоятельно какие-то вопросы. А здесь они все присутствуют. Поэтому он не углубился в понятие слова, потому что некоторые из вопросов придут далее. Сейчас он разбирает эти понятия, слово «дело» и молчаливое одобрение, просто в общем, для того, чтобы разъяснить тебе, что это такое. Говорит вам, аль-фиаль, а что касается действий, действий посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, «Фама сабата фиги амруль джибилля, калькиям, валькуруд, вагируума, фала хукмала». Теперь смотри, привел Сафиуддин аль-Ханбали понятие действия пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и теперь начинает в следующем абзаце разделять эти действия посланника Аллаха на различные виды. То есть, чтобы у тебя был результат. Что нам делать с действиями посланника Аллаха? Действия пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда является доводом, когда шариатским доводом не является. Если оно является доводом, то это довод какого уровня? Уровня желательности или уровня обязательности. То есть, если пророк что-то совершил, но языком нам этого не приказал. Вот нам следовать за этим действием и также выполнять это действие. Обязательно или просто желательно, или вообще просто разрешено, или как. И тому подобные вещи. Для того, чтобы это выяснить, необходимо классифицировать деяния пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, на различные виды. Это мы брали уже где? В книге изучения, при изучении книги «Усуль мин аль-миль усуль». Так, и шейх ибн Усаймин указывал на то, что деяния пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, делятся на 5 видов. Примерно такое же деление приведет здесь имам Сафиуддин аль-Ханбали. Поэтому дополнительно вспоминать то, что мы изучали в первой книге, не будем. Говорит, видишь, «Фама сабата фиги амруль джибилля», что касается деяний пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то говорит, те деяния, которые были совершены пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, фи амриль джибилля, то есть со стороны природных свойств его, то есть как природные его свойства, калькиям валькуруд, как, например, стояние или сидение, то, что он ходил такой-то походкой, что у него была такая-то прическа, что он был такого-то роста, что он садился таким-то образом, что он вставал таким-то образом. Все это является поведением или деянием или нет, действием или нет, все это является действием. Так вот, это действие произведено почему пророком, саллаллаху алейхи ва саллям? Потому что этим самым он поклонялся Аллаху, или он хотел нам в этом показать пример, или почему? Нет, говорит, это он совершал как джибилля, как природное свойство. В том смысле, что он, даже если бы захотел удержаться от этого, он бы не смог удержаться. Ему пришлось бы эти действия совершать, потому что это свойственно любому человеку. Любой человек ходит, любой человек спит, любой человек кушает и тому подобное. Так, если мы говорим, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, кушал. Это действие или нет? Действие. Это действие вышло из природных его свойств, что он не может не кушать, так как он человек. Вопрос, можно ли сказать, раз он кушал, значит нам желательно тоже кушать, или нам обязательно тоже кушать? Нет, здесь не является, этот вывод не является правильным. Усвоили или нет? Смотри, видишь, говорит, аугайругума, или другие примеры, то есть не только стояние и сидение, а также другие примеры, и часть этого мы привели, говорит, фаля хукмаля, то у этого нет никакого постановления. То есть, в том смысле, что за этим ничего не следует. Никакая обязательность, никакая желательность. Нам более правильно сказать, вместо фразы «фаля хукма ля», было бы более правильно сказать «фау аля либаха», то это на разрешенности. То есть, если мы увидели, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спал, или ел, или ходил, или вставал, или садился, и тому подобное, отсюда берется, что это разрешено. Так что это является разрешенным. То есть неправильно сказать, что это вообще никакого постановления нет. Потому что минимальное постановление все равно присутствует, а это разрешенность. Так, вот это первый вид деяний пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, если мы увидели его действие и поняли, что оно вытекает из его природных свойств, что из этого не берется постановление об обязательности или желательности или необходимости в этом за ним следовать, за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это усвоили, это первый вид его деяний. Дальше. «Уама сабата хусусуху би». Теперь второй вид деяния. Такой вид деяния, которого он совершал как поклонение или совершал как взаимоотношение, но установлено то, что постановление этого деяния касалось только его. Ихтисас или хусус. Говорит, как ям аль-лейль, как ночное выстаивание. Как понять ночное выстаивание? Можно ли сказать, что действие ночного выстаивания, то есть выстаивание намаза ночью добровольного, касалось только пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не касается никого из людей. Такое нельзя сказать. То есть все люди, для всех людей, для мусульман является желательным совершать добровольный намаз ночью. Так, теперь вопрос. Тогда почему автор книги привел этот пример, как кьям аль-лейль, как ночное добровольное выстаивание намаза? То есть он имел в виду обязательность этого. То есть на тебе это желательно, а пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это для него было не просто желательно, но обязательно. Вот это понятно или нет? Это хусус или не хусус? Это касалось его только или нет? Это касалось только его. Так, как Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал, «Нафилятан лак». «Нафилятан лак», как «нафиль» для тебя. Не имеется в виду здесь «нафиль» в смысле «мустахаб». Помните, мы брали слово «нафиль» в смысле «мустахаб»? Здесь, в этом аяте, когда речь идет о ночном намазе, Всевышний Аллах сказал «нафилятан ля», как «нафиль» для тебя, не имеется в виду добровольно для тебя, имеется в виду как дополнительное, то есть как дополнительное постановление для тебя, которое не касается никого из других людей. Вот это усвоили ли нет? Что значит здесь «нафиль»? «Нафиль» в смысле дополнительное. Значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был обязан совершать ночные намазы, а остальным людям его общины это лишь желательно, и не касается обязательств. То есть обязательств касается только его. Видишь, я юхаль музаммин, кумил лейля илля калиля. О, такой-то завернувшийся, выстаивай ночь, кроме малой ее части. Вот эта фраза «кум» указывает на что? На амр, на приказ. То есть это было для него обязательно, в отличие от других людей. Так, и другие примеры относительно этого какие? Допустим, то, что он мог жениться более чем на 4 женах. Или то, что он мог взять женщину в жены без махра. То, что она, женщина, сама себя дарит пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И тому подобные вещи. Что-то из этого было как послаблением пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, а что-то из этого было, наоборот, дополнительной тяжестью на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, то, что ему было разрешено брать в жены женщину, которая дарит ее или саму себя ему, без махра, это послабление или, наоборот, затруднение? Это послабление. А то, что он был обязан совершать ночные намазы, в отличие от других людей, это уже, наоборот, затруднение. Видишь, кто-то может сказать, почему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, были разрешены эти послабления. Мы говорим, что-то из этого было послаблением, а что-то было затруднением. И во всем этом мудрость Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, и шариатская польза. Также некоторые здесь упоминают понятие тахник, как хусусия, то, что это касалось только посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Что такое тахник? Когда пророку приводили ребенка, он разжевывал финик, и этот разжеванную эту массу вложил в рот этому ребенку. Так, кто-то говорит, это является желательным для совершения также другим людям. Так, почему? Потому что вот этот финик, он является каким полезным для организма ребенка. Если первое, что попадет в желудок ребенку, это будет разжеванный финик, то это принесет пользу его росту, его развитию и тому подобное, то есть его здоровью. А некоторые сказали, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал это не для этого, то есть разжевывал этот финик не для того, чтобы это принесло пользу ребенку просто физическую, но потому что этот финик смешивался с благодатной, с благословенной, баракатной слюной пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И это придавало дополнительную окраску этому действию. То есть почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это делал? Значит, если мы рассматриваем это со стороны здоровья, то можно сказать, что это является делать желательным также нам. Если мы рассматриваем со стороны того, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это делал как баракатность, как для того, чтобы передать свою баракатность этому ребенку, чтобы он получил от этого пользу, тогда это не является узаконенным ни для кого, кроме него. Потому что слюна других людей так не является благословенной, баракатной, в смысле физического бараката. Это, иншаллах, усвоили. И других множество примеров, что являлось, или какие постановления касались только посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Далее говорит, «Фаля шарика ли гайри фи». Тайб, каково постановление данного деяния и второго вида деяния пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «Фаля шарика ли гайри фи». Никто не участвует с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом. То есть никто из людей больше не делит эти действия с ним. То есть никто не может брать больше 4 жен, никто не может взять жену просто в подарок, без махара и тому подобное. Но это касалось только посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Никто не может сказать, что для тебя ночной намаз обязателен, нет, для тебя он только желателен и так далее. Усвоили или нет? Это второй вид действий. Здесь подпишем полезный момент относительно вот этого вида действий. То, что основа относительно действий пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это отсутствие частности. Это отсутствие того, что это постановление касается только его. Основа, что если пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что-то делает, что нам узаконено следовать за ним. Исходя из слов Всевышнего Аллаха, «Ва ма атакум ар-расулю фахузу», то, что вам дал посланник, возьмите, «Ва ма нахакум анху фантаху», а то, что вам запретил, то оставьте. Или из слов Всевышнего Аллаха, «Лакад кана лакум фи расулилля усватун хасана», был вам в посланнике Аллаха прекрасный пример. Все эти аяты указывают на то, что основа в его делах, что мы должны следовать за ними. И то, что это постановление касается также и нас. Но на хусусию должен быть приведен отдельный довод. Если мы говорим, что это касалось только посланника Аллаха, то на это должен быть приведен довод. А иначе такое заявление делать не разрешено. Это также, иншаллах, усвоили. Далее говорит, «Вама фаалаху баянан». Теперь третий вид действий пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который он совершил как разъяснение. Что значит как разъяснение? То есть разъяснение тем аятам, тем контекстам Корана, который из разряда какого? Муджмаль. Помните, только что мы брали это понятие муджмаль. Муджмаль это какой аят? Муджмаль это неразъясненный аят, смысл которого не ясен, кроме как без дополнительного разъяснения. Допустим, Всевышний Аллах, субхана ва тааля, говорит, «Ва акиму ссаля», «Выстаивайте намаз». Как нам выстаивать намаз? Сколько раз в день нам выстаивать намаз? Из каких ракатов состоит каждый намаз? Какие действия произносить в намазе, в намазе? Какие слова произносить в намазе? Все это известно, нет? Все это неизвестно из этого аята. То есть слова Всевышнего Аллаха, «Ва акиму сала», «выстаивайте намаз». Все эти подробности за собой не несут. Какие времена запретны для совершения намаза, какие условия действительности намаза, какие столпы намаза, какие ваджибаты намаза, какие вещи желательны в намазе. Все это разъясняется чем? Сунной. Так, теперь другой пример. Худу анни манаси каком. Или Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, «Валиллахи аляннас хаджуль бейт». Люди обязаны совершать ради Всевышнего Аллаха хадж к дому. Так, как этот хадж совершать? Какой сезон совершать? Какой день отправляться в хадж? Где заходить в храм? Какие действия совершаются во время хаджа? Что делает хадж недействительным? Если совершил какой-то проступок, как его возместить? Каков порядок действий во время хаджа? Все это разъясняется этим аятом или нет? Это все это в Коране не разъясняется. А если разъясняется, разъясняются некоторые моменты вкратце и в общем. А подробно разъясняет кто? Разъясняет сунна. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва атуз заката». Выплачивайте закат. Как выплачивать закат? Из чего выплачивается закат? На кого он распределяется, этот закат? Какой нисаб? Нужен ли вообще нисаб? То, что должен пройти относительно твоих денег, год. Где это все разъясняется? Это все разъясняется, опять-таки, где? В сунне. Ясно или нет? Или, допустим, что? Допустим, отрубание руки вору. Если вор своровал, Всевышний Аллах говорит, «Фактуа идиогума», отрубите им руки. Теперь вопрос. Где отрубить им руки? Кисть отрубить, или по локоть отрубить, или по плечу отрубить, как необходимо отрубать и тому подобное. Вот эти примеры понятны или нет? Что касается последнего примера, мы разъясним чуть попозже то, что правильно относительно этого аята, то, что он не является аятом муджмаль. Сейчас это разъяснение этого придет. Так, главное, чтобы мы поняли, что значит «Вама фаалаху баянан». Третий вид действия – это действие, которое он совершал как разъяснение. Что значит разъяснение? То есть, можете у себя просто ручкой или карандашом сверху подписать, не как текст. И не сверху лучше, как всегда подписывать по бокам, так? Не писать внутри текста, если это возможно. Если уже места не осталось, тогда другой вопрос. Так, можете где-то с краю, то есть выводите цифру, цифра 1 или цифра 2, потом с краю ту же самую цифру, под ней подписывайте. Можете подписать как «Айлиль Муджмаль», то есть «Баян для Муджмаля». «Баян для тех аятов, которые являются чем? Неясными, и понимание которых приостанавливается на дополнительном разъяснении». Смотри, «Имма билкауль». И вот это разъяснение, то есть пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, было произведено либо словом, какаулихи, как его слова, саллю камара айтумуни усалли, совершайте намаз так, как вы видели, я его совершаю. То есть, смотри, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сделал? Разъяснил слова Всевышнего Аллаха, акиму салля, выстаивайте намаз. Но слова или пример Сафиуддина аль-Ханбали здесь является неправильным, или является не совсем верным. Почему? Потому что то, как совершать намаз, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разъяснил не только словом, но разъяснил как словом, так и делом. Более того, подавляющее большинство его разъяснений производилось именно делом. То есть не столько словом, сколько делом. Что касается слова, можно привести относительно заката. То есть закат, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, большую часть его постановлений разъяснял именно словами. Как производится закат, из чего он выплачивается и тому подобное. Аубильфиаль говорит, или же это разъяснение может быть произведено действием. Каката яд ассарик минанку, как, например, то, что рука вора отрубается именно по кисти, а не по локоть и не по плечо. Так, здесь относительно этого вопроса можете у себя подписать несколько полезных моментов. Во-первых, то, что пришло такое действие от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ясно не установлено. То есть не пришло такого достоверного, чтобы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отрубал руку именно по кисти. Пришли некоторые хадисы, но в них есть слабость. Так, и в некоторых хадисах приходит то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отрубал по мифсаль. Мифсаль – это как бы соединение двух костей. То есть на месте соединения двух костей пришло такое в хадисе. Но мифсаль можно понять по-разному. Можно понять, что это соединение костей около кисти, или можно понять, что соединение костей на локте, или на локте, или можно понять, что соединение костей на плече. Так или нет? То есть во всех этих трех местах есть соединение костей. Поэтому люди разделились относительно этого вопроса на три мнения. То есть покуда отрубается рука вора. Первое мнение – это мнение хавариджи. Мнение хавариджи, которые сказали, что рука вора отрубается по плечо. То есть их мнение какое? Самое жестокое, так, самое жесткое. Они сказали, руку необходимо отрубать по плечо, то есть с плеча. Второе мнение – то, что руки необходимо отрубать, имеется в виду по окончании пальцев. То есть, когда пальцы заканчиваются и сходятся с ладонью, отрубание руки, то есть, производится по этому месту. То есть, в итоге получается что? Что у человека остается ладонь, но без пальцев. То есть получается, что отрубание руки, отрубание чего? Отрубание пальцев. Или чуть выше этого, то есть так, что соединение тоже отрубается, остается голая кисть, без соединительных косточек. Усвоили или нет? Это второе мнение передается от Али ибн Аби Талиба. Что касается достоверности, другой вопрос. Этот вопрос у нас придет также при рассмотрении книги Булугуль Марам, при рассмотрении шариатских наказаний. И третье мнение, это мнение большинства ученых, то, что рука отрубается по кисти. То, что рука отрубается по кисти. И это третье мнение является верным. Почему? Потому что на него есть указание в аяте. Потому что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал «Фактау айдиахума» – «отрубите их руки». И известно, что слово «яд» – «рука» в арабском языке, когда приходит ее «итлак», то есть без связи с чем-либо, просто говорится «рука», имеется в виду «рука», то есть «кисть». То есть кисть руки. Если имеется в виду по локоть, то не приходит просто рука, а говорится рука по локоть. Видишь? Фасилю айдиаку миналь марафики. Помойте ваши руки до локтей. То есть здесь уже Аллах не просто не ограничился словом каким помойте ваши руки. Потому что рука это кисть, но сказал до локтей. Вот что значит слово яд в арабском языке. Поэтому некоторые из ученых сказали, этот аят не является муджмаль. Этот аят не является таким аятом, понимание которого приостанавливается на физическом разъяснении. То есть на разъяснении делом. Почему? Потому что слово яд понятно, что имеется в виду по кисти. Это, иншаллах, тоже усвоили. Вот этот пример, приведенный имамом Сафиуддином Аль-Ханбали, понятен или нет? Видишь, он говорит, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, разъяснял аяты муджмаль двумя путями, либо словом, либо делом. Говорит, фауа му'табар иттифакан фи хакки гайрихи. Так вот, говорит, этот вид деяний пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, единогласно касается чего? Остальных людей. То есть постановления, которые берутся из этих его деяний, распространяются на всю его общину. Потому что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, эти деяния не делал просто как свое природное свойство, или не делал это как просто его личные постановления, которые касаются только его, но делал это как разъяснение всей общине. А раз так, значит, постановления из этих деяний касаются всей общины. Видишь, говорит «иттифакат», и это по единогласному мнению. Далее говорит «вама сива залика фатташрик». И также все остальные постановления, кроме этих трех видов действий посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то в них тоже приходит ташрик. Что значит ташрик? То есть тоже объединение в постановлении как пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, так и людей. То есть если посланник Аллаха что-то делал, является узаконенным делать это, так же и нам. То есть, почему он отдельно выделил деяния пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как разъяснение муджмаля? Потому что это как отдельная категория. Есть сразу огромное количество деяний пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, которые он не делал как разъяснение именно приказов Корана, а как установление сунны, как отдельные свои действия, на которые не приходит какого-то указания в Коране. Допустим, кушал правой рукой. То есть не приходит указание в Коране, что кушайте правой рукой. Но пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сделал это не как разъяснение аята какого-то, а как установление сунны от себя. Говорит, «Фаин'у лима хукмуху миналь уджубу либаха ва гайрихима». Факазалика, иттифакан. Говорит, в этом четвертом случае, то есть, когда действие пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, несет постановление, распространяющееся также на нас, то говорит, если постановление этого деяния известно, что оно для обязательности или для разрешенности, или еще что-либо подобное, то есть, как для желательности, факазалика, то постановление такое, иттифакан, по единогласному мнению. То есть, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, допустим, кушал правой рукой. Если мы скажем, что постановление этого желательность, или постановление этого обязательность, то, соответственно, это постановление распространяется на всю общину, как желательность или как обязательность. То, что он делал еще какие-то действия из этого рода, тоже, либо может быть обязательным, либо желательным, либо разрешенным. Это, говорит, по единогласному мнению, то есть, это постановление распространяется на всех остальных. Вот теперь важный вопрос, который за этим следует. А если постановление неизвестно, то есть нет никаких второстепенных косвенных доводов, из которых мы бы могли понять, это действие пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, несет за собой обязательность или желательность, или разрешенность. Тогда, говорит, фафии риваятан, тогда относительно этого есть два мнения. Есть два мнения, то есть у ученых. Ихдахума, первое из этих мнений, анна хукмауль ваджиб. Какаули Аби Ханифа, Вабалды Шафия, то, что постановление этого деяния, что оно для обязательности, несет за собой обязательность, и это мнение Абу Ханифы, а также некоторых шафиитов, то есть и один из ривайатов у ханбалитов. Вот этот вопрос ясен или нет? Знаешь, что за вопрос? Смотри, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, произвел какое-то действие. Никаких косвенных доводов нет, которые бы нам разъясняли, это действие указывает на обязательность или на желательность, или только на разрешенность. Тогда как нам понять, как нам относиться к этому действию? То есть мы должны повторять за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Как это понять? Обязаны мы за ним повторять, такие же действия делать? Или это лишь желательно для нас, или это просто разрешено для нас? Говорит, видишь, два мнения. Первое мнение, что это обязательно. Если пророк сам какое-то дело делал, И даже если он словом это не приказал, то это является обязательным. То есть, допустим, чистил зубы сиваком. Чистил зубы сиваком, пришло действие посланника Аллаха, но не пришло такого, что он приказывал это людям. Так, как нам относиться к этому понятию? Относиться к нему как к желательному действию или как к обязательному действию? Для тебя чистить зубы сиваком желательно или обязательно? Ясно или нет? Говорит, первое мнение, что это обязательно. Просто действие, голое действие пророка уже несет за собой обязательное выполнение этого деяния. Дальше говорит... Валь-ухра и второй риваят, то есть второе мнение в этом вопросе, аннадаб. То, что это для желательности. То, что это для желательности. Говорит, смотри, лисубути руджихан аль-фиаль, то есть какой довод на то, что это действие является желательным. Говорит, почему? Потому что раз пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это дело сделал, то из этого как минимум устанавливается то, что это дело раджих, то есть перевешивающее, что сделать его лучше. Что сделать его лучше, чем его не сделать. То есть если бы сделать его... В этом деянии не было бы никакого достоинства и не было бы никакой пользы, то пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, бы его не делал. Видишь, говорит, «Ли субут ручхан аль-фиаль». Доказывает, почему действия пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, указывают нам на желательность совершения этих действий. Во-первых, говорит, потому что раз пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это сделал, значит, сделать это действие лучше, чем его не сделать. Дальше, и второй аргумент. Теперь кто-то может сказать, хорошо, мы говорим, то есть приверженцы первого мнения могут согласиться с этим и сказать, да, мы тоже так говорим, что дело это сделать лучше, но не просто лучше, а обязательно. Для того, чтобы отойти от первого мнения, приверженцы второго мнения приводят второй аргумент и говорят, «Дун аль мана минат так», вместе с тем, что не приходит никакого запрета на оставление этого деяния. То есть мы бы, говорит, сказали, что это ваджиб, да, если бы пришел отдельный запрет на оставление этого деяния, или пришел бы словесный приказ на выполнение этого деяния. Но раз, говорит, никакого запрета у нас отдельно не приходит, и никакого словесного приказа отдельно не приходит, значит, нам, говорит, ничто не мешает оставить это дело. Это понятно или нет? Ничто не мешает нам оставить это дело. Но мы совершаем его в порядке чего желательности. Так как раз пророк саллаллаху алейхи ва саллям его совершил, значит лучше его совершить, чем его оставить. Это усвоили или нет? Нам это второе мнение в этом вопросе. Уатиля и третье мнение в этом вопросе аль-ибаха. То, что действие пророка саллаллаху алейхи ва саллям указывает на разрешенность. То, что тебе это разрешено. Мы с этим мнением согласны или нет? С этим третьим мнением мы не согласны. Почему? Согласны мы с одной стороны и не согласны с другой стороны. То есть, согласны мы в том смысле, что да, раз пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это делал, это как минимум указывает на то, что это разрешено. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не совершал харама и не совершал макруха, нежелательного действия без нужды. А значит, это как минимум разрешено. Это да. Но ограничивается ли это лишь разрешенностью? Говорим нет. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не сделал бы этого дела, если бы в нем не было желательности, в нем не было бы дополнительного какого-то блага. Понятно? Раз пророк это сделал, мы говорим, значит, это дело, его совершение перевешивает его оставление. Лучше его совершить, чем его не совершить и оставить. А это уже желательность, это уже неразрешенность. То есть, когда мы говорим, дело сделать лучше, это уже разрешенность просто или нет? Нет, это уже категория, какая следующая категория? Желательное совершение действия. Это третье мнение в вопросе. То, что это лишь разрешено, или указывает лишь на разрешенность. И четвертое мнение в этом вопросе «Уатаваккафа аль-муатазиля» – это мнение муатазилитов, которые приостановились в этом вопросе и сказали, мы не можем сказать «не обязательно, не разрешено, не желательно», но нужно смотреть в каждом вопросе отдельно. И здесь слово «муатазилитов» можно понять в двух смыслах. Что они хотят сказать, мы приостанавливаемся. Имеется ли в виду, что мы приостанавливаемся в том смысле, что мы не знаем, это ваджиб, или это желательно, или это разрешено, но мы все равно следуем за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, но все равно делаем. Мы делаем, сами не зная, это обязательно или желательно, или это разрешено. Или они имеют в виду, мы приостанавливаемся, в смысле мы это дело не делаем, пока не узнаем, каково его постановление. Если они имеют в виду первое, то какого-то греха или чего-то страшного они не берут. Так на себя. Но если имеется в виду второе, то это является грубой ошибкой, потому что получится, что если мы не знаем ответ в различных вопросах, то мы приостанавливаемся и вообще ничего не делаем. То есть этим самым аннулируется следование за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, во многих вопросах. Вот. Какая у них аргументация у мутазилитов? Литару. Потому что, говорит, есть противоречие. То есть одно может быть и ваджибом, может быть желательным, может быть разрешенным и так далее. Мы, говорит, не можем понять, что следует за действием пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому приостанавливаемся в этом вопросе. И теперь автор книги Сафиуддин аль-Ханбали подводит итог и говорит «Валюджубу ахват». Но более безопасное мнение из этих всех, что это дело указывает на обязательность. Что раз пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это делал, то значит это является чем? Является обязательным. И более правильное мнение в этом вопросе, мнение второе, что действие пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, голое, то есть которое не сопровождается какими-то другими косвенными факторами, указывающими на обязательность, Голое действие, то есть одно лишь действие пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, указывает на желательность, указывает на истихбаб. Так что если человек его оставит и не будет его совершать, не получает греха перед Всевышним Аллахом субхану ва тааля. Понятно или нет? Потому что уджуб — это нечто большее, чем просто желательность. То есть уджуб, на него должен прийти дополнительный, отдельный довод от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, как словесный или еще какой-то косвенный довод на это. Как если он разгневался на того, кто не совершил это дело, которое он совершил сам. Отсюда берется, что вот это именно дело является ваджибом. Потому что, видишь, есть какие-то косвенные доводы в этом вопросе. Здесь, касательно этого, подпишите отдельный вопрос. Отдельный важный вопрос. То, что тот вопрос, который рассматривался Фиуддин аль-Ханбали, относительно четвертого деяния, относительно четвертого деяния, относительно которого мы не можем понять, ваджиб это или мустахаб это или ибаха. Имеется в виду, если в этом деянии, то есть при совершении этого деяния, выявилось то, что у пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, было намерение поклоняться Аллаху этим деянием. То есть здесь на самом деле ученые усуль аль-фикх, когда до этого вопроса доходят, рассматривают два отдельных вопроса. Не как сделал Сафиуддин аль-Ханбали, рассматривают это все как один вопрос. Но они говорят, такое деяние может быть двух видов. Первый вид, в котором выявилось, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал это с намерением поклоняться Аллаху. И второй вид, в котором такого намерения у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не выявилось. Помните или нет? Часть таких вопросов мы рассматривали при рассмотрении книги «Фатхуль Аллам». Например, рассматривали вопрос, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, после того, как заночевал в Мине три ночи, отправился куда? Отправился, то есть к Каабе, и остановился на привал, где? Местечко, которое называется Мухассаб. Заночевал там и совершал намазы там, в эту ночь. То есть ночь с 13 на 14. Вопрос, это желательно нам или это нежелательно? Мы говорим, если мы выявим, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, опустился в этом месте не просто так, не просто потому, что ему показалось, что это легче, что привал сделать лучше, а потом на утро на свежую голову отправиться на таваф или на Каабе и тому подобное. Не просто для этого, не просто из этих целей, а как для поклонения Всевышнему Аллаху остановился именно в этом месте. Тогда мы скажем, что это желательно. А если мы скажем, что это просто он остановился для того, чтобы передохнуть, отдохнуть и так далее, а потом идти в отдохнувшем состоянии, тогда это не будет указывать на желательность, но будет указывать лишь на разрешенность. И говорили, что более правильное мнение в этом вопросе, что остановка мухассаби является чем? Является желательным действием. То же самое другое. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ехал в каких-то своих путешествиях и остановился именно в этом месте на привал. Мы говорим, является ли желательным остановиться на привал именно в этом месте, следуя за этим, в этом задействии пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Говорим, если пророк сам остановился в этом месте специально, именно в этом месте, и ни в каком другом. То есть, как поклоняясь этой своей остановкой именно в этом месте Аллаху, тогда и нам будет желательно остановиться здесь. Если же мы говорим, он остановился здесь просто потому, что наступило время намаза, и остановился, чтобы совершить намаз, тогда мы говорим, останавливаться именно в этом месте не является желательным. Более того, кто скажет, что это желательно, совершает таким самым нововведение. Почему? Как говорит шейх аль-Ислам ибн Таймия, человек обязан следовать за человеком, за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, не только внешне, но и внутренне. То есть внешне мы должны остановиться в этом месте. Но полноценное следование, когда ты следуешь не только внешне, но и внутренне. Каково намерение было пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он остановился здесь? Если у тебя другое намерение, то ты противоречишь посланнику Аллаха и совершаешь нововведение. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, почему остановился в этом месте? Не из-за величия этого места, не из-за чего-то особенного в этом месте, а просто потому, что у него появилась малая нужда. Хотел справить малую нужду, след с верблюда остановился в этом месте. Ты проезжаешь, у тебя нет никакой нужды. Должен ли ты здесь остановиться? Говорим, нет. Хоть и внешне это будет следованием за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, но так как внутри, в намерении твоем, ты этим самым противоречишь посланнику Аллаха, это уже будет противоречием посланнику Аллаха и не будет следованием за ним. Ясно или нет? Поэтому, если мы проезжаем мимо этого места, а намаз ухр, допустим, еще не наступил, и время намаза не наступило, будет ли нам желательно остановиться в этом месте? Нет. Потому что пророк сам здесь бы не останавливался, если бы не пришло время намаза. Но проехал бы дальше. Потому что в этом месте нет ничего особенного. Ясно или нет? Поэтому ты должен доехать до того места, где застанет тебя время зухра, потом уже слезть там, то есть на привал. Вот это усвоили или нет? Да. Поэтому приходит от некоторых сподвижников, а конкретно вот Абдулла ибн Умара, то, что он пытался ходить вслед за пророком, саллиллаху алейхи ва саллям. То есть посланник Аллаха в каком-то месте проходил, и ибн Умар, противореча своей походке, шел как походка пророка. Люди спрашивают, почему так делаешь? Говорит, именно по этим местам проходил посланник Аллаха, я хочу за этим в этом следовать. И все остальные сподвижники, что делали, порицали его за это. Говорили, это не является следованием за посланником Аллаха, потому что посланник Аллаха ходил именно в этом месте просто случайно, а не намеренно. Соответственно, ты тоже не должен делать здесь какого-то намеренного наступания. Вот это ясно или нет? Так, это то, с чем сегодня известно также суфии. То есть идут, допустим, строят в том месте, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спускался в пути, строят там какую-то мечеть и совершают намазы именно там. Или то, что порицал Умар ибн Хаттаб, однажды увидел в пути, как люди остановились около этого дерева и начали там намаз совершать, около одного из деревьев. Сказал, почему вы здесь остановились? Сказал, мы видели, что посланник Аллах под этим деревом совершал намаз. Умар ибн Хаттаб заругал их и сказал, те народы, которые были до вас, погибли именно из-за этого. Почему? Потому что они начали искать следы их пророков. Говорит, если время пришло, остановитесь и соверши намаз. А если ваше время намаз не пришло, идите дальше. То есть не останавливались в этих местах. Но это же приводит к чему? К излишнему почитанию. Так приводит к излишнему почитанию. Вот это усвоили или нет? Это также, этот вопрос мы разбирали подробно в книге о Булгарии. Поэтому можно вернуться туда. Ясно? Значит, этот вопрос последний, который разбирался в Юдина Ханбале, разделяется на два самостоятельных вопроса. Выявилось ли в намерениях пророка при совершении этого деяния, что он делает это как поклонение? Если да, тогда нам это деяние желательно. Если это не выявилось, тогда нам это разрешено, но не является сунной в этом именно следовать и тому подобное, как желательное действие. Вот это усвоили или нет? Нам осталось разобрать то, что касается такрира, то есть молчаливого одобрения посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и далее следующие вопросы. И время наше подошло, иншаллах, оставим его на следующий урок. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.